Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Здравствуйте, с вами подкаст «Голоса людей Украины» от SBS Russian. В этом подкасте мы публикуем рассказы от первого лица тех, кто застал войну в Украине и либо сейчас находится там, либо эвакуировался из зоны боевых действий и переместился в безопасное место. Все источники SBS Russian проверяются перед публикацией. Сегодня свою историю рассказывает Иван Косицкий, специалист по машинной вышивке, который переехал в Украину из Российской Федерации 3,5 года назад. У него есть вид на жительство в Украине, и он говорит, что все это время делил со страной все беды, которые на нее упали со стороны его исторической родины. Сейчас Иван находится в Европе. Война застала его и его семью под Киевом, где они снимали жилье.
Где-то неделю привыкали к новым обстоятельствам. Казалось, что это настолько чудовищная нелепость, настолько чудовищное недоразумение, что первые дни казалось, что оно вот-вот куда-то развеется, куда-то исчезнет. Когда стало ясно, что это, видимо, надолго, а боевые действия стали приближаться к нашему дому, мы, в общем, жили под грохот. Всего один раз мы ночевали в подвале дома, установили там палаточку, поставили свечки, набрали запас воды, спустились туда с ребенком и провели одну ночь. Больше потом не требовалось, слава богу. Нашему поселку повезло, к нам даже, ну, кроме каких-то случайных, не залетело ни одного подарочка с той стороны. У нас все цело. А с 10 километров буквально от нас, ну, это считайте наши окрестности, мы туда на велосипедах ездили с ребенком еще прошлым летом, находится вот печально знаменитая Буча, Ирпень, вот, от которых почти ничего не осталось. Нам повезло, и нам лично повезло, и нашему поселку Белогородке под Киевом тоже повезло. Нас спасла река Ирпень.
А как спасла река Ирпень, вы говорите? Не смогли перебраться?
Мы пришли за ее. Это река, которую, ну, просто так без переправы не переедет тяжелая техника. Вот. Мосты через нее были своевременно взорваны, ну, нашей украинской страной. Вот. И это был такой естественный рубеж, который не пустил подъехать ближе к Киеву силы российской армии. Наша Белогородка на одном берегу со стороны Киева, потом река Ирпень, а потом уже за ней идет зона разрушений. Мы прожили несколько дней под грохот, но потом все-таки решили уехать. Просто я понял, что ребенок долго такого не выдержит. Ну и неизвестен был тогда еще результат. Мы собрали две сумки, потом я услышал, что многим приходится на вокзале в Киеве просто оставлять часть вещей на перроне, бросать, потому что невозможно влезть в вагон. Мы все сложили в одну сумку, одну оставили. Нашелся из наших знакомых человек, который немножко волонтерит, помогает, тогда помогал добраться жителям Киева до вокзала, чтобы сесть на поезд. Видя, что у нас ребенок в блокпосты, нас пропускали без проверки. Добрались благополучно и, в общем, относительно благополучно, ну, если сравнить с рассказами, которые я слышал от других эвакуировавшихся, благополучно сели на поезд. Причем мы не знали еще, куда мы поедем. Лишь бы куда-то на запад. Мы решили, что какой поезд подойдет, туда и поедем. Подошел поезд на Рахов, это Закарпатская область. Мы сели туда без всякой давки, достаточно прилично, в стесненных, конечно, условиях. Обычный купейный вагон. Нас сначала там было в одном купе 9 человек, потом еще когда подсели люди на промежуточных станциях, нас стало 12. Но, тем не менее, просидеть и сидя подремать вполне себе удалось. Вот, был и доступ в туалет, была и вода, и даже, в общем, какой-то сухпаёк выдавали, уж не знаю, кто, волонтёр или от железной дороги. Вот, правда, нам провели проводницы краткий инструктаж, чтобы мы закрыли окна, чтобы мы выключили мобильные телефоны. Примерно сказали, как нам можно разместиться. Четырех детей, которые были у нас в купе, мы уложили по двое на верхние полки, а сами 8 человек по четыре сидели на нижних полках. Это было достаточно комфортно для
Учитывая обстоятельства.
Учитывая обстоятельства, мы можем считать, что нам повезло. Почти сутки мы ехали. Вышли мы в Рахове, в самом сердце Карпатских гор, за 20 километров от самой высокой горы Украины, Говерлы. Чудное село в горах. Мы вышли, не знали, куда идти. Позвонили нашей знакомой по нашему поселку Белгородке, который из тех мест, из Закарпатья. Вот, она сказала: очень хорошо, если вы здесь, очень хорошо, садитесь на автобус до города Хуста, там я вас встречу. И там действительно подъехал не она, а прислала человека, который нас встретил в городе Хусти, который нас отвез в ее родное село, в котором, как выяснилось, уже на момент нашего приезда чуть ли не каждый четвертый, кто ходил по улицам этого села, был эвакуирован из Киева или из каких-то других мест. Нас все относительно благополучно по сравнению со многими. У нас уцелело жилище, где мы провели последние 3 года. Уцелели наши вещи. Мы все живы и здоровы.
Иван, у вас не было на границе никаких проблем с выездом в связи с вашим гражданством или в связи с тем, что вы мужчина?
Нет, вы знаете, в связи с моим гражданством у меня ни разу не было проблем ни в Украине, ни в мирное время. Не уже после того, как началась война. Ну, у меня вид на жительство, ни разу живучи в Украине, я не встречал к себе какого-то предубежденного даже от плохого отношения. Если ты не несешь в себе нарративов, которые господствуют сейчас в российской пропаганде, если ты выражаешь хоть какое-то минимальное уважение к Украине и выбору украинского народа, все будет хорошо. Да, чисто формально, и я это понимаю, и иногда, да, требуются какие-то проверки, в частности, на границе, при выезде, молодой человек, не знаю, он даже не представился, но, по-моему, он был с оружием, видимо, тероборона, или какой-то волонтер, или даже не знаю кто, просто попросил меня выйти и немножко поговорил со мной, разговор шел на украинском, вот, что уже сыграло в мою пользу, мое знание украинского. Просто попросил показать мою страничку в Фейсбуке, спросил про мое отношение к теперешним событиям. Я сказал, что мне люто соромно, то есть мне страшно стыдно за то, что творит страна, гражданин, которой я являюсь, в Украине. Мы расстались, меня свободно пропустили в Европу. В 1945 году всех немцев считали плохими, независимо от того, какие у них были взгляды. Может, это были немцы с антифашистскими взглядами. Тем не менее, еще вот в моем детстве, в 60-е годы, мы там во дворе играли в русских и немцев, и русские были всегда хорошие, а немцы были всегда плохие.
Да.
Ну вот теперь вот такими всегда плохими по всему миру еще долго будут считаться русскими. Вот. Это, конечно, такой подарок, который преподнесла историческая родина нам, русским, с приличными взглядами, придется перетерпеть. Но к этому просто надо отнестись с пониманием.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.